Мы сегодня начинаем статью Баля Сулама из книги «Каббала для начинающего», страница 11, «Раскрытие локтя, закрытие двух локтей». Это одна из основных статей Баля Сулама, в которых он описывает нам, по сути дела, почему он начал раскрытие науки Каббала массам, что движет им, что позволяет ему это, что обязывает его, вынуждает к этому. И это противоречит всем предшествующим ему каббалистам, хотя они писали книги, но они писали книги только для постигающих. А Баля Сулам, он единственный из всех поколений каббалистов, кто писал свои книги и разработал свою систему для нас, для тех, кто не находится в духовном постижении, для тех, кто не находится в близости большого рава, который может научить любого из уст в уста. Это вообще невозможно. Только один на один. А тут речь идет о развитии передачи каббалы массам, всему человечеству. Поэтому его система – это новая система. И тут он объясняет нам, почему он вышел с этим и, по сути дела, должен был развить это, раскрыть всему миру. Пожалуйста. Раскрытие локтя, скрытие двух локтей. Правило, то, что принято согласно великим каббалистам, когда начинают раскрывать что-то очень глубокое, начинают говорить это со слов «и вот я раскрываю локоть и покрываю два». То есть этот обычай, это обычай, это закон. И привычка, традиция. Действие, скажем, как раскрывает каждый каббалист, раскрывая свою мудрость другим. То есть он раскрывает локоть, покрывает два. И в общем это называется раскрытие. Так почему в этом раскрытии есть одна мера скрытия и две меры, двойная мера скрытия. И это, в общем, раскрытие. Как будто большее раскрытие, чем скрытие, не раскрывая, если тебе нужно дважды покрыть. Нет, все-таки это действие по раскрытию, почему это происходит именно так. И в каждом действии каббалиста это, по сути дела, закон, что нельзя как будто его нарушать. И вот наши предшественники очень остерегались от лишнего слова. Как учили нас каббалисты, молчание серебро, молчание золото, слово серебро. То есть был запрет раскрывать кому-то. То есть передавали это только в таких формах, которые были понятны постигающим каббалистам. А тут тем, что Баля Сулам раскрывает нам науку каббала, тем, кто ничего не понимает, а хочет понять, только постичь науку каббала, и без рава рядом с ним есть и такие случаи. Раскрывает ли он это иначе, не соблюдая это правило, раскрытие локтя, покрытие двух, или то, что он раскрывает рот, он тем самым нарушает правило, что молчание золота, то есть на иврите две монеты. Слово «монета», молчание «две». То есть, если у тебя есть дорогое слово, которое стоит одну монету, знаешь, что молчание будет стоить двух. Имеется в виду те, кто выдают лишние слова, в которых нет содержания и никакого дела, а только лишь приукрасить слово для того, чтобы насладить слушающего. То есть те слова, которые не направляют человека на цель творения, это, по сути дела, лишние слова. И считали наши предшественники, что есть абсолютный запрет смотреть на эти слова. И поэтому нужно нам особое внимание, чтобы понять, что они имели в виду, когда говорили это. То есть нельзя раскрывать науку Каббала, если она не направляет на цель. Все остальные языки тоже нельзя или можно, или пускай все путаются. То есть молчание или возможность выдать что-то, сказать какое-то слово, это только лишь касается каббалистов, или речь идет просто о человеке, который живет, или речь идет о человеке, который хочет продвигаться. На кого весь этот запрет, все эти условия имеют действие? Конечно, на каббалистов. С остальными нет расчетов. Дальше. Три вида вскрытия науки. И дело в том, что есть три части в тайнах Тора. И в каждой части есть особый смысл. Почему это скрывается? И называются они следующими названиями. Первое. Нет необходимости. Второе. Невозможно. Третье. Тайна Творца для убоящихся его. И нет у тебя никакой детали в этой науке, которая не проходит выяснение через три эти части, и я выясню их по очереди. Что называется, что это тайны? Три части в тайнах Торы. Какие тайны? Что это за тайны? Откуда они вообще исходят? Откуда это вытекает? Это вытекает из наших келим, из нашего недостатка восприятия. То, что я не воспринимаю, то, что я не способен воспринять, не способен раскрыть, пока что, называется по отношению ко мне тайна. Тайна – это то, что я вообще не воспринимаю, или то, что я не воспринимаю сейчас, в этот момент, который предстоит мне через еще секунду, я смогу это, может быть, воспринять, или это тайна вообще, что все творение скрыто от меня? Или тайна называется то, что я ощущаю, что скрыто от меня? И... только согласно моему ощущению. Это определяется как тайна. Конечно, эти вещи, они направлены по отношению к каждому. Что человек по отношению к своих келим, он находится в ограничении постижения. И на его келим есть три эти ограничения, которые он должен исправить, которые называются «нет необходимости», «невозможно» и «тайна Творца для убоящихся его». Если я раскрою их, исправлю их в свои келим, тогда все эти ограничения, они отпадают, и то, что до этого было тайной, раскрывается мне как раскрытие. А пока что, пока я не нахожусь в способности, нет у меня возможности раскрыть какую-то действительность в какой-то мере, на каком-то уровне, то что называется «нет необходимости», «невозможно» и «тайна Творца для убоящихся его»? Это вещи, которые внутри моих келим, как ограничение находится, или каббалист, который раскрывает мне что-то, обязан раскрыть их, свои вещи, свои слова, в особой форме для того, чтобы направить меня на раскрытие в правильном виде. Как мы, когда играем с детьми, мы умные люди и очень большие в науки преподавания, воспитания, сидят и как-то придумывают эти игры, строят их и рекомендуют. Это для трехлетнего возраста, четырехлетнего, пятилетнего, такие вещи, такие. То есть мы специально формируем с очень большим умом системы для человека, чтобы он умудрился и вошел в систему мира. То есть это как большие готовят игры для маленьких, они говорят, что в эти игры нужно ввести третьих условий, так? Которые называются «нет необходимости», «невозможно» и «тайны Творца для убоящихся его», чтобы человек почувствовал в них именно необходимость и скрытие, и захотел бы раскрыть, и узнал бы как. То есть, как бы то ни было, тут идет речь об игре между высшим и нижним ради нижнего, для того, чтобы продвинуть его. Дальше. Гилад. Что такое нельзя раскрывать, если нижний в любом случае у него нет килима еще раскрыть? Это тоже все включается в эти вопросы, которые я задал. Если у нижних нет возможности раскрыть, что называется, раскрывают локоть и скрывают два? Или вообще раскрыл? Или вообще, когда каббалисты говорят, что нельзя раскрывать науку каббала, да, или только по определенным условиям, по определенные времена. Если со стороны человека нет подготовки, то как это можно раскрыть? Это правильно, что с одной стороны, как будто мы это понимаем неверно. Нам кажется, что есть тайны, что если я буду их знать, то я смогу вертеть миром, повернуть его в плохую сторону. Творец, он как будто, может быть, есть, может быть, нет, но если я буду знать, у меня будет несколько его сил, каких-то условий, я вдруг войду там в пункт управления, я смогу нажать на какую-то кнопку, взорвать мир. Так нам кажется. Что такое знать тайны? Что такое знать тайны? Это что я могу привести в действие силы Творца, кроме него еще какие силы есть? Все силы это Он. Я могу привести в действие Его силы. Помимо Него и помимо всей цели творения, замысла творения. Что значит раскрытие тайн? А речь идет только по отношению к человеку. Насколько это может быть полезно ему? То есть речь идет о способности, духовном воспитании, искусности большого по отношению к маленьким. Как он должен остерегаться, правильно воспитывать маленьких, и все. Маленькие эти, это как у нас, большой и маленький. Он может испортить их, может запутать их, могут плохо воспитаться, не дай бог, хорошо воспитаться. Только об этом идет речь. Эти маленькие не могут ничего изменить вне себя. Но сами они могут испортиться и так совершать кругообороты еще много раз, пока не придут к лучшему воспитателю и должны будут исправлять себя, очищать себя от неудачного якобы воспитания. То есть речь идет только о степени, как должен остерегаться каббалист по отношению к ученикам, и все. И здесь он пишет, по сути дела, почему он пишет эту статью, я сказал. Он хочет объяснить нам, почему он вдруг раскрывает вещи, которые до него не раскрывали. То есть он как будто хочет сказать нам, изменилось время, изменились условия, вы изменились. Я готов, я могу, я имею право сейчас начать преподавать вам то, чего не преподавали мои предшественники в прошлых поколениях. Это то, что он хочет объяснить.
А маленькие, начинающие, пока еще не могут прийти, не могут расшатать никакие устои, не могут ничего испортить. Не могут испортить только себя. И этого нужно остерегаться. А на самом деле, когда продвигаемся в науке каббала, продвигаемся через игру, как в нашем мире в точности. есть. Здесь упражнения, которые человек должен выполнить. Эти упражнения, как мы в нашем мире относительно маленьких даем им разрешить проблемы. Должен быть намек и скрытие. Но в таком виде, чтобы человек знал, как раскрыть его через намеки, и отсюда понял систему, но он понял систему и раскрыл ее, чтобы это было его приобретением, его умственным и чувственным приобретением. Поэтому здесь как Мегилат Эстер, то есть раскрытие, вскрытие, раскрытие, вскрытие. И нужно быть большим искусником, чтобы скрыть и раскрыть в то же самое время то, что ты даешь ребенку. Это называется, что выше дает нижнему порцию в его орхузер. Спускает ему ныги. Ныги высшего называется его орхузер. Это весь вопрос. И отдалиться от каких-то мыслей, что здесь говорится о нижнем, чтобы не давать ему вдруг влиять на или вести себя необузданно с использованием высших сил и нанести ущерб общему творению. Эти вещи очень больное воображение. Пожалуйста. Не является необходимым. Это значит, чтобы не было никакой причины этого в сохранении чистоты знания. И нету здесь никакого ущерба, потому что здесь говорится только о чистом разуме. Эти вещи могут быть, как правило, и вообще общее образование наше относительно детей. Нужно очень с большой тщательностью относиться, что отбирать для действий, для раскрытий, когда мы воспитываем ребенка правильным образом. Это как корень и ветвь, то работают очень напрямую. Не раскрывайте вещей, в которых нет необходимости, а только то, что действительно необходимо. То есть, для того, чтобы остерегаться от действий, которые называются действиями пустыми, ненужными. То есть, что в того, что я сделаю это, поскольку нету здесь никакого ущерба. Мне кажется, что нету здесь ущерба, но если это не направлено напрямую на цель, как выигрыш, как продвижение по направлению к цели, не делать. Говорится о четком направлении и коротком пути, которое выбирается изначально и делается только для этой необходимости. Немного вправо, немного влево. Запрещено. Почему? Нету в этом пользы. И этого достаточно для того, чтобы остановиться. И знай, что пустые действия считаются в глазах мудрецов как самое ущербное из ущербных действий. Потому что все бездельники в мире, которые есть и которые еще родятся, относятся к категории людей, выполняющих пустые действия, то есть тех, которые занимаются действиями, не имеющими необходимости, то есть теми, которых не постигается цель творения, просто проводят время и все. Сжигают жизнь. И поэтому мудрецы не принимали никаких учеников, прежде чем они не приобретали уверенность в том, что он остерегается раскрывать то, в чем нет необходимости. Ученик со своей стороны, и естественно, что учитель со своей стороны, преподаватель со своей стороны, оба они должны быть направлены и ощущать насущную потребность работать только с теми вещами, от которых есть целевая польза. Естественно, что на каждом уровне это раскрывается в мере знания и более четкой критики, и это условие, что не является необходимым, каждый раз становится все более и более четким. Второе условие. Второе – невозможно. Означает, что нет достаточного языка, чтобы выразить свойства и все частные подробности духовного. То есть невозможно выразить во внешних действиях, в внешних словах, суть действий, которые раскрываются только в килим, выясненных, с масахами внутри человека, и только с этим он может работать. И то, что ощущается в келим, и в масахах, и в святах, как одно, невозможно так передать другому. А только в виде намеков, чтобы другой понял то, насколько он может это понять, и раскрыл в этом, и раскрыл эти действия, и смог их понять. А те, которые не в состоянии, те, у которых вообще нет таких средств, килим и масахим и святов, то, что называется ашан, аббревиатура, которые не находятся в улам шана нефиш, которые не могут раскрыть действительность, о которой говорит другой каббалист, как относительно них вообще возможно говорить и что-то им передать. И поэтому любая попытка облачить слова обязательно приведет к ошибке исследователя и приведет его на неправильный путь, и это принесет ему очень большой ущерб. Поэтому для того, чтобы раскрыть что-то в этих вопросах, нужно разрешение с небес. И это вторая часть скрытия мудрости. При этом даже разрешение требует выяснения. Что означает, что каббалист получает разрешение с небес раскрыть что-то нижним? Бальсалам мог вообще нам не объяснять, что такое разрешение с небес. Это не относится к нам в любом случае. Но если мы станем каббалистами, то мы будем знать, что такое разрешение с небес. Что запрещено, что можно и когда раскрывать нижним. Но все равно, сейчас мы посмотрим, почему он приходит и уделяет время для того, чтобы объяснить нам, что такое разрешение с небес. Нижний должен знать, что означает то, что высший получает или не получает для него разрешение с небес, с уровня сверхвысшего раскрыть ему что-то. Разрешение с небес. Это рассматривается в книге Шар Мамари, статьи Рашби, в главе Мишпатим. И вот текст Зор. «Зная, что от душ праведников есть окружающий свет, есть и такие, от которых есть внутренний свет. Те из них, от которых есть окружающий свет, обладают силой говорить о скрытом и тайнах Торы способом скрытия, вплоть до полного непонимания, чтобы не постигли, кроме тех, кто достоин постичь». Что такое говорить? Это не разговор, где я знаю, я умею немножко говорить на иврите, лучше по-русски, хуже по-английски. Не говорится о языке. Разговор означает раскрытие, когда есть два вида душ, относящиеся к внешнему и к внутреннему, и как те, так и другие могут раскрывать и могут скрывать явления в том, чтобы передавать их другим. И у каждого есть свое облачение. И вид, тип раскрытия, который называется разговор, или письменная речь, или устная речь, есть скрытие и особенно раскрытие души, которая находится или на относится или к Ормакив, или к внутренней. Душа Рашби была со стороны окружающего света. Поэтому была у него сила выражаться так, чтобы это было понятно не массами, а лишь тем, кто достоин понять. А тот, кто не достоин понять, как он может понять? Ведь каждый воспринимает своих килим. Но мы говорим о правильном раскрытии для низших, для нижних, чтобы они не запутались, и чтобы они не сошли с ума, чтобы правильно восприняли, и те, которые достойны подняться на духовные уровни, чтобы поднялись с помощью книги правильным образом, а те, которые недостойны подняться, это будет работать на них как отталкивание, отторжение, как внешнее понимание. И тогда, таким внешним образом, они также постепенно исправят себя для того, чтобы войти во внутреннюю форму. Раскрытие такое, что оно создает классы, внешние и внутренние, для всех тех, которые раскрывают книгу. И тогда то, насколько человек находится в этом спектре людей, от самых внутренних до самых внешних, соответственно, этому книга может быть им эффективной или наоборот, потому что мы не знаем, кто раскрывает книгу и что он может там увидеть. Поэтому мудрец обращается к людям, и он обязан заботиться о всех типах душ, которые находятся, которые обращаются к книге, чтобы каждый из них, для каждого из них это было эффективно и не нанесло ему ущерб. И поэтому дано ему позволение написать книгу Зор. И не было дано такое разрешение его учителям или предшественникам, несмотря на то, что они, безусловно, обладали знаниями большими, чем у него. Чем каждый предшествующий обладает более чистыми килим. И особенности, когда мы говорим о категории Ормакив окружающего света, Окилим окружающего света. И с этой точки зрения предшественники были самыми большими. Внутренние Килим, они развиваются в Хабад Хагат Наи, то есть в течение времени становятся большими, а Килим Макифим, прежние, самые первые, были самыми большими. Раби Акива, его рав, знал, естественно, больше, чем он. Но не дали ему разрешения раскрыть науку Каббала, как в книге Зор. Но не было у них силы выразить так, как мог он. Из этого пойми величину скрытого в книге Зор, который написал Рашби, что не каждый способен понять сказанное. И отсюда мы поймем, что то, что написано в книге Рашби, поймет не каждый разум. Естественно, что книга Зор, которая раскрылась в 9 столетии, ее раскрывали Раби Моше Дейлем, который жил в Испании, и ему приписывают авторство книги Зор, те, которые не понимают в смысле книги. Ему предписывают авторство книги, и тогда, когда это раскрылось, все могли его прочитать, но понимают его каждый только в соответствии со своей подготовкой. И эта книга никому не наносит ущерб, а постепенно подготавливает килим к исправлению, и это заслуга Раби Шимона. Это большая заслуга, которую он сделал.
Краткое содержание вещей. Краткое содержание моих вещей, что выяснение вещей в науке истины не зависит от величия или малости каббалиста, а это свечение особой души для этого. И свечение этой души специальное — это разрешение свыше раскрыть эту науку. Ну, как, конечно, есть и в нашем мире тоже. Есть очень большие профессора, очень большие специалисты в какой-нибудь физике, биологии. Они могут связать нескольких слов, так чтобы можно было их понять, или они могли объяснить, что они делают. А понимают, погружены в самые глубины, в самую внутреннюю часть своей науки, но не способны. А есть, в отличие от них, те, кто гораздо меньше в этой науке, обсуждают, разговаривают, философствуют, как будто они еще большие мудрецы, чем те первые, кто находится в глубине науки, но не способны говорить. То есть есть вопрос раскрытия, возможности раскрыть. И есть вопрос внутреннего понимания, и это не имеет отношения одно к другому. Мы видим это и в внешнем тоже. То есть во внутреннем тоже это тоже согласно тому же порядку. И мы учили, что тот, кто не удостоился этого права, нельзя ему толковать толкование в этой науке. То есть у кого нет разрешения, то есть у него душа со стороны окружающего света, это называется, что дано ему разрешение. Потому что он не может облачить эти тонкие вещи, слова, которые подходят для этого. Таким образом, чтобы не споткнулись читающие. То есть разрешение, это называется вид души, которая может выразить правильно для нижних раскрытие науки Каббала. Вот. Не то, что ему тут какая-то телеграмма приходит к каббалисту, давай начинай. Что это такое? Раскрывать, писать. А тип души особая, которая может правильно раскрыть мудрость. Дальше. И поэтому не нашли мы никакую книгу, которая была бы упорядочена в науке истины, до книги Зора Рашби. Потому что все книги, которые предшествовали ему в этой науке, не определяются как толкование в науке, а только лишь чистые намеки. И без порядка причины и следствия, как это известно ученым. И ты меня уже понял. К нашим делам мы тоже ничего не понимаем в книге Зоар. До такой степени она написана особым образом, что только для тех, кто готовы, и в том виде, в той степени, в которой готовы, эта книга раскрывается. И начинает сопровождать человека на каждом его шагу в духовном пути. И следует добавить, как согласно тому, как я воспринял от каббалистов и из книг, что со времени Рашби и его учеников, авторов Зоара, до времен Ари, не было никого из авторов, кто бы понял книгу Зоар и Исправление как Ари. И все эти сочинения, которые предшествовали ему, это только лишь намеки в этой науке. И книги мудреца Рамака и вообще. А Рамак был последний из каббалистов, кто был между Раби Шимоном и Ари, он как будто завершал весь этот период от Зоара до Ари. Был действительно очень большой мудрец, но тоже не понял Зоар и все, что написано там. И только лишь Ари, он после Рашби, тот, кто понял Зоар, выяснил его, раскрыл его уже на уровне для того, что называется Дней Машиаха. Поэтому Ари настолько важный каббалист для нас, по корню его души, что он может раскрыть эту науку, которая заложена в Зоаре. Поэтому, когда мы считаем каббалистов, то мы как будто говорим Авраам, Моше, Рашби, Ари, Баалисулам. Для того, чтобы отметить столпов этих, между которыми было множество каббалистов, и не дай Бог думать, что они были маленькими, а корень их душ был не из окружающего света, то, что называется, что они не получили эту особую душу, особое кли, чтобы раскрыть другим то, что они постигли. Не то, что они были маленькими в постижении, как Раби Акива, учитель Рашби. Он был, как Баалисулам пишет, конечно, знал больше его еще до Раби Акивы, пророки. сам Моше. То есть здесь не идет речь о раскрытии каббалиста боевого уровня, не дай Бог, это мы вообще не знаем, кто маленький, кто большой. Речь идет только о тех, кто по отношению к нам, как хорошие лекторы, преподаватели. Это не то же самое, но я никак не могу иначе это подчеркнуть. Хороший лектор. Об этом Раби Шимон, этим Раби Шимон, Ари Баалислам выделяются по отношению к нам. И сказать о них, что они сами, это мы, не дай Бог, не можем проверить. Только в их мере выражаться по отношению к нам. Близко к нам. Пожалуйста. И по поводу Ари самого, стоит сказать те же вещи, которые сказал о Рашбе. То есть, что предшественникам Ари не было дано разрешение свыше раскрыть толкование мудрости. А Ари было дано такое разрешение. Таким образом, что не следует тут различать величие или малость совершенно, потому что, может быть, величие его предшественников было намного больше, чем уровень Ари. Однако им не было дано разрешение для этого. И согласно этому, они не писали толкование, которое относится к сути науки, а удовлетворились маленькими намеками, которые не связаны между собой совершенно. То есть мы, когда говорим о каббалисте, говорим «большой», мы говорим, по сути дела, что он объясняет мне более ясно, не более того. И вообще речь не идет об их мерах, как они сами. Гилад. Речь идет об объяснениях по отношению к тем, кто хочет пройти Махсом, или по отношению к тем, кто уже находится в духовности? И то, и то. По отношению к тем, кто хочет перейти Махсом, вообще не идет речи о людях, о каббалистах до Бар-Сулама. Потому что они не говорили для этих людей, они говорили уже для тех, кто находится за Махсомом. Вот. А только Баалисулам, по сути, Рабаш за ним говорил о том, как перейти Махсум, говорил к массам. А речь идет о великих каббалистах, которые писали науку каббала. Допустим, скажем, и для тех, и для других, но, по сути дела, для тех, кто находится за Махсумом. И им тоже нужно подавать науку каббала последовательно, порционно, правильно, в правильной мере для каждого момента и каждого шага. Мы на странице 13. Ну, а кроме того, тот, кто хочет перейти Махсом, то же, что он не учит просто какие-то внешние вещи. Он все-таки учит каббалистические книги. И с тех времен и всегда это было так. И по этой причине, с того момента, как раскрылись книги Ари в мир, вся те, кто занимается наукой каббала, оставили свои занятия Рамаком и всеми гаонами и другими предшественниками Ари, как это известно. И всю свою духовную жизнь прилепили только лишь к трудам Ари, таким образом, что главные сочинения, которые считаются толкованиями в этой науке, это только лишь книги Зоар и исправления, а за ними книги Ари. Это то, что мы принимаем от Баалисулама, и так мы на этом и стоим. А остальное, между ними мы не используем их. Еще раз, не идет речь о том, что это большие книги или маленькие, а речь идет по отношению к нам, насколько это может быть нам эффективно или нет. Да? Поэтому нет у нас, кроме Зоара, трудов Ари, трудов Баалисулама. И все. Можно говорить о Рамхале, об Агра, в Вильнском Гаоне, о еще нескольких каббалистах, но если речь идет о книгах для начинающих, которые хотят правильно продвигаться, нам лучше будет только три эти каббалиста. У них было разрешение свыше раскрыть науку Каббала нам. Есть на эту тему, может быть, множество вопросов, и еще будет много вопросов. Неважно. Главный закон, он остается в явном виде. И в наши времена все-таки есть мудрецы, которые занимаются рамаком. Я прошел через таких. Ари, они как-то не могут сказать ничего против Ари, но против Барасулама они вообще им пренебрегают. И говорят, что Рамак — это, по сути дела, каббалист, по нему нужно заниматься, из него можно все понять. Это речь идет о корне их души. Есть такие, которые специалисты в этом, в науке каббала, действительно. Но речь идет о том, что их не тянет, не притягивает работа со стороны килим и внутренних цветов. А так, в образах, это как типа медитации такой. Учат сильно, и в связи с духовным находятся в каких-то представлениях, картинах, могут представлять себе то, что Рамак, по сути дела, выразил в своей книге. Пардес Римоним, Пелах Римон, много книг я тоже читал, когда-то учил их. Можно посмотреть на них, кто хочет знать, в каком виде, как это написано. Пользы от этого мы не получим. Я отвечаю за то, что говорю. Я прошел это на себе. 2 года я, может быть, занимался по рамаку. Рон Грибо, что такое душа со стороны окружающих светов? Мы не знаем, он говорит тебе 2 вида душ. 2 вида душ. От окружающего света и внутреннего света. Это тоже вопрос, идет ли речь о самой душе или о ее раскрытии, ее выражении по отношению к нижнему. То есть по отношению к нижним могут раскрыть внешние келим с окружающими светами. По отношению к нижней ступени, чтобы это было понятно нижнему, чтобы это было пригодно нижнему, это называется душа из окружающего света. Речь идет только о выражении, о способности выражать себя и в духовных действиях тоже, и внешне, по отношению к нижнему. И Рашби сам тоже не написал Зор. Он воспользовался помощью Рабиаба. Рабиаба умел раскрывать вскрытие, так написано. Поэтому он взял его. То есть сам Раби Шимон, он знал тоже часть, как выразить это, но как написать, там он воспользовался помощью Рабиаба. Есть еще какое-то еще облачение на Рашбе. Но в любом случае речь идет о возможности выразить по отношению к нижним, ну, скажем так, ахаб нижнего по отношению к Гальгальтейнаем высшего. Облачить раскрытие в таком виде, чтобы это правильно было воспринято нижним. Офер. О раскрытии локтя, закрытии духа. Вы сказали, что это закон. Нет, об этом мы не говорили, мы еще не дошли до этого. Дальше.
3. Тайна Творца для трепещущих перед Ним. Это означает, что тайна Творца раскрывается только трепещущим перед Творцом, оберегающим величие Творца всей душой и естеством, которое никогда не доступит злословия по отношению к Творцу. И это 3-я часть в раскрытии науки. Эта часть была скрыта больше всего, так как многие нарушили запрет и и низвергли раскрытие такого рода, что явилось причиной появления всех заклинателей и идолопоклонников, последователей прагматической каббалы. То есть не говорится вновь о том, что какой-то нижний выпрыгнет, постигнет высшие законы. Не может быть такого, что человек раскроет то, что запрещено ему раскрывать. Мы раскрываем все только в соответствии с масахом, с совпадением по свойствам. Говорится о путанице, что вдруг начинают видеть святость в каких-то вещах, действиях, желаниях, мыслях, которые не относятся к каббале в этом мире, которые относятся к каббале в этом мире. Что нет в этом, естественно, ничего святого. В чем? В самой материи может это раскрыться? Когда мы говорим о святости, мы говорим о мысли. Мысли об отдаче, намерении отдачи, действии по отдаче, которое зависит только от желания, направленного с помощью масаха со стороны только человека. А то, что написано о какой-то карте, или о бумаге, или находящемся в питье, в напитке, или в красной нитке, или в каких-то других вещах. Естественно, что это не может быть святым. Что в этом может быть святого, чем сама материя? Когда мы говорим о святости, мы говорим только о форме отдачи, которая может прийти из внутренних исправных килим человека. Все остальные вещи не могут быть более чем материей, из которой они состоят. А что в них есть? Психологическое влияние на человека. И это использовали так называемые каббалисты в кабаличках, в кавычках всякого рода, которые писали камеи и какие-то талисманы или использовали гематрии для того, чтобы нас путать и так далее, и так далее. Естественно, что в науке Каббала настоящие не используют эти вещи, а вся наука Каббала говорит о том, как построить масах. Несси, можно ли сказать, что нету опасности и претерпеть какой-то ущерб, потому что все это начинается после Махсова. Но если у меня есть маленький ребенок, я хочу правильно его воспитать. Есть опасность или нет опасности? Ну вот и все. Я хочу, чтобы из него через 30 лет вырос большой человек. Он родился сейчас. Я через 30 лет раскрою свой ошибку, мне это поможет. Я должен сейчас знать, как его воспитывать, чтобы через 30 лет это был человек достойный успеха. Так, что мне нужно? Мне нужно разум, подходящий для ребенка, подходящий для окружения, соответствующий моим способностям, знанию тому, что мир из себя будет представлять через 30 лет. Я должен знать огромные системы. В моих силах это знать. Тот, кто находится в постижении того, что будет через 30 лет, будет так и так, если человек будет таким-то и таким-то, окружение таким-то, таким-то, таким-то. Конечное действие в начальном замысле, которое находится уже в конце. Тот, кто видит этого ребенка уже как взрослого, знает эту форму и хочет прийти к ней, он сейчас может рассчитать свой курс. То есть каббалист, который находится там, в духовном мире, и смотрит на меня, на маленького, и хочет меня провести туда. Да, он может меня воспитать, но кто-то другой напишет мне камею, напишет мне красную нитку, чтобы я себя успокоил. Это все. Это проблема, поэтому это представляет опасность. Об этом говорится. Не более того, он не может нанести ущерб божественному, не может ничего в мире сделать. Больше, чем портит сам себя, ну, портит других, хорошо. Задерживает других. Каждый на своем уровне делает исправление или содействует исправлению. Но если мы говорим о том, что все должно быть, может ли он провести ребенка, дать ему большую, направить его в большей мере в духовное? Нет, мы говорим не о воспитании маленьких детей, а о воспитании больших детей. Когда приходит парень 30-40 лет, неважно, но он парень, он хочет быть мужчиной, хочет оказать быть гевер, то есть от слова сопротивление, литгабер, быть с масахом. Как его воспитывать? Какой-то вопрос. Его может воспитать тот, кто знает форму, к которой этот парень должен прийти, который находится в этом постижении, то, что сам на себе прошел и находится в конце пути. А иначе нет. И как в обычном воспитании. Хотя в обычном воспитании наша проблема в том, что мы, наши воспитатели, они не знают, как мир будет развиваться. Что потребуется через 30 лет для человека, который сегодня родился? Что дать ему? Как его подготовить? Они не знают, поэтому каждое поколение, мы видим, оно испорчено все больше и больше. Оно неправильно воспитывается. Потому что мы, кто такие мы? Те преподаватели в нашем мире. Материальные преподаватели, они не знают, что произойдет с миром. Они не могут сказать, что будет через 5 лет, тем более через 30 лет. Это для того, чтобы раскрыть, что во главе поколения должен находиться каббалист, чтобы как в общем образовании, так и в духовном образовании. Только тот, кто понимает общее развитие всего мироздания, включая этот мир, включая человечество, которое постоянно проходит через новое состояние, только он может посоветовать, порекомендовать миру, как воспитывать человека и привести его к результату. Ицик. Может ли быть сегодня постижение в массах? И почему этого не могло быть в прошлых поколениях? В прошлых поколениях каббалист воспитывал одного ученика возле себя. Пример от Ари, который воспитал Хайма Виталя. Это обучение из уст в уста. Невозможно иначе воспитать. Возможно воспитать несколько, но это уже очень большое искусство и преданность. Такие были примеры. Но мы сейчас сталкиваемся с состоянием, когда мы находимся вообще без больших каббалистов, как были те. С толпы мира. А мы находимся не в том состоянии. Если бы даже был такой, он мог обучить одного. Нам требуется общее исправление мира, когда все человечество сейчас должно начать подниматься от постижения этого мира, который постигает к иному ощущению, к ощущению духовного мира, жить в двух мирах. Это можно только с помощью другой методики, не той, которая была прежде. И такую методику создал Бальсулам. Поэтому здесь, в этой статье «Раскрытие малого и скрытие большего», он уже подходит с другой методикой, но он получил на это разрешение свыше. И объясняет, в чем разрешение свыше было, какое разрешение было создано Раби Шимону, Ари и ему. Немного того, чего он касается. Тот, кто понимает больше, поймет больше. Но я говорю то, что есть. Действительно, его методика – это новая методика. Мы не то, что предыдущие предшественники не знали, что они якобы не находились в этом. Новая методика в том, в раскрытии нам. Основа его методики – это нет иного, кроме него. Отношения со стороны Келим, и со стороны Келим только видеть мир и видеть себя, видеть других только в соответствии с Келим человека, чтобы все, что он видел в действительности, он воспринимал как самого себя. Это еще исходит от Большем Това, аж творец тень человека, когда человек видит свою тень. И так далее. Но нет нового, кроме него, и если не я, то кто? Это сочетание между общим управлением и частным управлением, это есть в этом выяснение для нас, практическое выяснение, чтобы мы могли использовать это сделал Бальсулам. А прежде это не было выяснено. Каббалисты это использовали, но в массы это не доходило. То, что сделал Бальсалам, он взял науку Каббала в форме, подходящей для тех душ, которые сейчас спускаются в мир и требуют исправления. И совсем, при всем сохранении правил нет потребности, невозможно раскрыть тайна Творца для трепещущих перед Ним. Вместе с тем, что он получил разрешение, он обработал это так, в такой форме, чтобы это было подходило для всех наших душ, для масс. Не ученик от учителя, который получает это из уст в уста через совместный массаж в занятиях с глазу на глаз, а в массовой форме во всем мире, что это уже не связано ни со временем, ни с местом, ни с расстоянием. Каждый, кто занимается этой методикой, он наверняка видит и знает, что все зависит только от него. Методика готова самым оптимальным образом для каждого. Здесь нету якобы зависимости от рава, такой, которая была в прошлые времена. Но рав становится здесь общим инструктором. И это очень важно, что общий инструктор направляет всех на цель творения, на Творца, а сам по себе стоит в стороне, как преподаватель, воспитатель, который учит человека, как ему продвигаться по жизни, а сам стоит в стороне, помогает ему якобы и направляет его в той мере, в которой человек получает самостоятельность, он уже не помогает ему, а раскрывает ему следующий этап и раскрывает его в таком виде, чтобы человек сам его выучил и смог преодолеть. Но в конечном счете он помогает ему, он его поддерживает, направляет немножко, учит, как найти правильное направление, силы для этого, и не как было прежде. Поэтому прежде всего рав должен распознать, в выборе рава ты должен распознать, направляет ли он тебя на Творца, а не на себя самого. Это самая главная вещь. Это самое главное различие. Принципиально. Это называется «учитесь от рава, который учит вас трепету перед Творцом». Перед кем трепетать? Не перед собой, а перед Творцом. Обычно перед рэбе трепещут, а перед инструктором нет в этом различия. Ну, на этом мы заканчиваем сегодня и продолжим завтра.